Наїль Вибернов. Щасливчик. Костеломорська війна. Том 2. Читає Пєста Сергій. Глава 1. Я лежал на мокром асфальте и смотрел, как мельтешат люди вокруг, хотя видеть мог только их ботинки и ноги. Пальто промокло, и я чувствовал холод, но не двигался. Меньше всего мне хотелось, чтобы меня сейчас застрелили. Раз уж остался, то придется оставаться до конца. Главное, это чтобы Джо успел сбежать. Но я дал ему лишние 2-3 минуты до тех пор, пока легавый не добрался до телефонной будки. Если он смог воспользоваться этим временем с умом, значит, с ним все должно быть нормально. Официант, которого коп оставил следить за мной, стоял в нескольких шагах и нервно перетаптывался с ноги на ногу, поглядывая то на меня, то на ресторан. Прошло 5 минут, может быть, больше. Потом вдалеке завыли сирены. Сперва одна, потом вторая. Еще несколько минут, и появилась полиция. Приехали они быстро. Сначала появился патрульный автомобиль, и из него выбежали 2 копов с револьверами наготове. Они огляделись, увидели меня на земле и, естественно, сразу обратили внимание. Один из них отправился в ресторан, второй подбежал ко мне. «Это стрелок?» – спросил полицейский у официанта. «Не знаю», – тот замотал головой. «Офицер сказал следить за ним. Вроде бы он был в телефонной будке, когда началась стрельба».
«Встать!» – приказал мне коп. «Медленно! Руки держи так, чтобы я видел!»
Мне ничего не оставалось, кроме как подняться, да еще и стараясь не делать резких движений, чтобы никого не провоцировать. От лежания на холодном асфальте тело затекло, и меня била мелкая дрожь, а на пальто и костюм смотреть было страшно. Промокли и в грязи, не везет моей одежде на хозяина. Полицейский подошел ближе, обыскал меня, обшарил карманы, проверил подмышки и даже штанины охлопал у самых ботинок. Хорошо, что я оставил оружие в бардачке машины, иначе его однозначно нашли бы. «Что ж, чисто!» – проговорил он, похоже, сам для себя, а потом приказал. «Руки за спину!» Я, естественно, послушался. Послышался щелчок, и запястье коснулся холодный металл наручников. Полицейский толкнул меня к одной из патрульных машин. Тем временем подъехали еще 2, а с ними и карета скорой помощи. Это не Стейтен-Айленд и не маленькая Италия. Здесь полицейские появляются на месте преступления быстро. Санитары выскочили из машины, схватили носилки и побежали в ресторан. Смысла в этом не было. Валли они уже ничем помочь не могли. Барабан из Томпсона в упор – это смерть с гарантией. А остальные легавые уже стали оцеплять место преступления. Натянули веревки, чтобы зеваки не могли пройти. Те уже стали собираться. Вроде бы уже не стреляют и опасности нет, а вот посмотреть, что случилось, как работает полиция, чтобы потом посплетничать, это можно. Я увидел, как один даже достал фотоаппарат и сфотографировал меня у капота. На память? Или какой-нибудь репортер? Как бы не продал он эти снимки в газету, и как бы я там не оказался в конечном итоге. Да, неудачно вышло, с одной стороны, что я попался, но с другой, сейчас, когда мозги заработали привычно и рационально, появилось понимание, что никак привязать меня к делу не получится. Если только в качестве свидетеля, но не в качестве подозреваемого, это точно. В участок прокатиться все равно придется, никуда я не денусь, никто так просто меня не отпустит. А с другой стороны, Массерия теперь точно не спросит, почему мы не пошли добивать Маранцано, когда до нас дошло, что мы убили не того. Потому что появилась полиция, и меня арестовали. Может быть, это даже на руку сыграет. Полицейский, тот, что арестовывал меня, вышел из ресторана, лицо у него было красным, он тяжело дышал, а на носках ботинок я заметил кровь. Похоже, что он подходил к трупу, хотя другого варианта добраться до телефона у него все равно не было. На ходу доставая из кармана блокнот, он подошел ко мне. «Имя?» – спросил он. «Чарльз Лучано», – ответил я. Нужно было говорить максимально честно, чтобы никто не мог ни до чего докопаться. Он нахмурился. Имя явно ему было знакомо, но он ничего не сказал, просто записал в блокнот. «Адрес?» Я назвал адрес своей квартиры на Малбери-стрит. Все равно сейчас я там не живу, и пока страсти с гангстерской войной не улягутся, не появлюсь. Буду прятаться по отелям. И это займет какое-то время, это точно». Полицейский записал, потом захлопнул блокнот и бросил мне. «Стой здесь и не дергайся. Скоро приедет детектив». Он двинулся опрашивать остальных свидетелей, но их было немного. В основном те, что в ресторане были, остальные-то разбежались. Толпа зевак тем временем росла. Люди напирали, пытаясь разглядеть, что происходит. Кто-то кричал, спрашивал, есть ли убитые. Потом подъехала еще одна машина, черный Форд без полицейских знаков. Из нее вышел мужчина в штатском, лет 45, в недорогом сером пальто и шляпе. Выглядел он усталым, под глазами были мешки. Он огляделся, прошел под веревкой оцепления, направился к тому копу, что меня арестовал. Они перебросились несколькими фразами, а потом патрульный показал на меня, потом на ресторан и на телефонную будку. Детектив выслушал его, развернулся и двинулся ко мне. «Детектив Коннелли», — представился он, — «отдел убийств». Я кивнул. «Чарльз Лучано», — представился я в ответ. «Я знаю, Мерфи сказал». Он достал блокнот и карандаш, посмотрел на меня. «Тот самый Лаки Лучано?» «Меня и так называют», — не стал отрицать я. «Интересно». Коннелли посмотрел на меня оценивающе, после чего добавил. «Очень интересно. Рад познакомиться». «Взаимно», — сказал я. «Но мне не очень нравятся обстоятельства». «Такое бывает в нашей работе», — двусмысленно сказал он. «А теперь вот что скажи мне. Офицер Мёрфи говорит, что увидел, как ты махал рукой стрелку. Это так?» «Нет», — я покачал головой. «Я просто выставил руку вперед, защитный жест. Я думал, что он меня застрелит». «Почему он должен был тебя застрелить?» «Потому что я свидетель», — пожал я плечами. «И мог видеть его лицо». «Мог или видел?» «Не видел. Но он же этого не знал». Коннелли кивнул. Записал что-то в блокнот, потом посмотрел на меня, вокруг, после чего сказал. «Начнем сначала. Что ты делал в этом районе?» «Шел по делам к стоянке такси. Захотел позвонить, увидел будку, зашел в нее». «По каким делам?» — спросил он. «Личным», — ответил я. «По каким делам?» — повторил он. «Конкретнее». «Я хотел поехать к другу, хотел обсудить один бизнес». «Мы думали купить пару домов в этом районе, под сдачу. Вот я и смотрел дома. Думал, что лучше купить. Сами понимаете, детектив, скоро многие лишатся жилья. Долги перед банками есть у всех». «К какому другу?» «К мэру Лански». «Адрес?» Я назвал адрес его офиса на Деланси-стрит. Он записал и это, после чего посмотрел на меня и задал следующий вопрос. «Кому ты звонил из будки?»
«Женщине».
Я сделал вид, будто смутился.
«Какой женщине?»
«Своей подруге. Ее зовут Гэй Орлова, и она танцовщица на Бродвее».
«Номер телефона?»
Я назвал номер той квартиры, в которой они с Роуз сейчас прятались. «Трубку возьмет Винни. Это обговорено заранее. А он подтвердит все, это точно. Так что пробить таким образом у них все равно ничего не получится». «Хорошо, что сейчас у них нет возможности пробить звонки через оператора. Да, хорошее время. Пока что».
«О чем говорили?»
«Договаривались о встрече. Хотел пригласить ее на ужин. Мы давно не виделись». Принялся охотно рассказывать я. «Надо было еще раньше позвонить, но я замотался, засмотрелся на дома и забыл». Он выдохнул. Детектив прекрасно понимал, что я вожу его за нос, но каких-то вариантов проверить это у него все равно не было, и надавить на меня открыто при свидетелях он не мог. К тому же он знал, кто я такой, и понимал, что это может закончиться для него плохо. Не из-за моих мафиозных связей, а из-за возможностей моих адвокатов. И в этот момент началась стрельба.
«Да?» — кивнул я.
«Хорошо», — сказал он. «А теперь расскажи подробно, что произошло с самого начала». Прошло еще минут 10, и санитары вынесли из ресторана носилки, накрытые белой простыней. Вперед ногами. Значит, официально зафиксировали смерть. Толпа в ответ на это зрелище загудела, кто-то из женщин вскрикнул. Я нахмурился, сделав вид, что собираюсь с мыслями, после чего принялся врать. Я стоял в будке и разговаривал с Винни. Это наш с Гэй общий друг. Попросил позвать его к телефону. Потом услышал звук, похожий на хлопки. Не сразу понял, что это выстрелы, но повернулся и увидел, как витрина ресторана разлетается во все стороны. Испугался, оборвал звонок, хотел позвонить в полицию, стал искать никель у себя в кармане.
Потом?
Потом я увидел, как полицейский побежал за машиной и стал стрелять в нее. Я никак не мог найти нужную монету. Когда машина уехала, полицейский побежал ко мне.
И ты вырвал трубку из аппарата.
Я поскользнулся, кивнул я.
Поскользнулся, повторил Коннелли.
Да, кивнул я. Там на полу мокро, снег же вчера был. Теперь слякоть.
И вырвал трубку.
Ну да, кивнул я. Я оплачу ущерб. Это вышло случайно. Я держался за нее, когда падал.
Детектив посмотрел на меня долгим взглядом, после чего спросил.
«Ты видел стрелка, так? Опиши его».
«Мужчина», — пожал я плечами, — «среднего роста, может быть, чуть выше, в темном пальто и шляпе, лицо я не разглядел, далеко было, и все произошло очень быстро».
«Цвет волос?»
«Не видел, шляпа закрывала».
«Возраст?»
«Не могу сказать точно. Может, 30, может, чуть старше. Мне тяжело определять возраст на вид. Да и сейчас все выглядят старше, чем на самом деле».
«Телосложение?»
«Обычное. Не толстый, не худой».
«Особые приметы. Может, он хромал или еще что-то?»
«Да ничего», — я покачал головой.
«Двигался он быстро, уверенно, но ничего особенного».
«Как профессионал?»
«Детектив, я понятия не имею, как двигаются профессионалы», — сказал я. «Но знаю, что за оружие у него было. Автомат Томпсона с таким круглым магазином, не знаю, как называется точно».
«Это мы и так знаем», — сказал он.
«Ну да». Джо же выбросил свой автомат, когда закончил дело. Оставил валяться на асфальте. Его уже подобрали, повезут проверять на отпечатки, но Бианда был в перчатках, так что ничего у них не выйдет.
«Разбираешься в оружии?» — хмыкнул детектив вдруг.
«Немного. Видел такие в кино».
«В кино? Ладно. Сколько выстрелов было?»
«Да много». Я сделал вид, что задумался. «Сперва длинная очередь, а потом он подошел ближе к витрине и выстрелил еще несколько раз короткими очередями». «Детектив, наверное, он действовал наверняка и хотел убедиться, что жертва мертва».
«Это и так понятно. А потом он побежал к машине, сел в нее и уехал, так? В машине был кто-нибудь еще?»
«Может быть», — пожал я плечами. «Я не уверен».
«Опиши машину».
«Это был «Шевроле», темный. Черный или темно-синий, я не очень хорошо различаю цвета. Знаете, Гэй еще надо мной смеется всегда из-за этого».
«Модель машины?»
— детектив снова нахмурился.
«Новая модель этого года. Серия AC International. Я узнал ее, потому что ее с начала года в рекламе было много».
«Значит, разбираешься в машинах?» — спросил он.
«Немного», — пожал я плечами. «Я люблю машины».
Он вел допрос гораздо умнее, чем его коллеги из департамента Стейтен-Айленда. Пытался поймать меня на противоречиях, на лжи. Но ничего у него не получится, потому что я рассказывал чистую правду. А то, в чем врал, проверить было невозможно.
«Номер запомнил?» — спросил детектив.
«Нет, только модель». Я покачал головой, а потом махнул рукой. «А поехала машина туда, где повернула, я не видел, потому что офицер уже положил меня на землю. Совершенно ни за что, кстати говоря».
Коннелли записал, потом посмотрел на ресторан, где копы фотографировали место преступления, потом снова на меня и спросил.
«Ты знаешь, кого убили?»
«Нет», — я покачал головой. «А кого?»
«Его зовут Джакомо Валли, итальянец, как и ты, сицилиец. Это имя тебе знакомо?»
«Нет», — я покачал головой.
«Есть информация, что он работал на Сальваторе Маранцано. Это имя тебе знакомо?»
«Конечно», — подтвердил я. «Вот тут врать было бы совсем глупо».
«Я о нем слышал, но лично мы не знакомы».
«И что ты слышал?»
«Что он важный человек, что у него свое агентство по недвижимости».
Коннелли достал сигарету и закурил, выпустил дым из носа и посмотрел на меня, после чего спросил.
«Лучано, ты ведь работаешь на Джо Массерию, верно? Джо Босс, вы его еще так называете?»
«Сказать, что я на него работаю, будет ошибкой. Мы с ним знакомы, да, не очень близко, друзьями нас не назвать. Но я ведь часто бываю в маленькой Италии. У меня там социальный клуб на благотворительных началах. А так я бизнесмен, у меня несколько предприятий. Вожу оливковое масло из Италии, сахар и патоку с Кубы».
«Патоку?»
«Ну да», — подтвердил я. «Дешевый корм для скота. Всего цен за фунт. Я бизнесмен-детектив, не преступник».
«Конечно», — он усмехнулся. «Все вы бизнесмены, пока не начинаете стрелять друг в друга».
«Позволю себе заметить, что я ни в кого не стрелял», — проговорил я. «И у меня нет оружия. Я только говорил по телефону».
«Да, с любовницей, но это же не то же самое, что убить кого-то».
Он помолчал немного, после чего сказал.
«Официант сказал мне, что Валли подошел к телефону, чтобы ответить на звонок, и через несколько секунд после этого началась стрельба. Интересное совпадение, не правда ли?»
«Я тут ни при чем», — я пожал плечами. «Я не звонил в ресторан, я звонил женщине, Гэй Орловой».
«Мы проверим», — сказал он.
«Да проверяйте, пожалуйста». Он затянулся сигаретой еще раз, после чего сказал.
«Еще один вопрос. Почему ты не убежал?»
«Поясните, детектив, я не понимаю вопроса».
«Когда началась стрельба, люди стали разбегаться, а ты остался стоять в будке. Почему?»
Я сделал вид, что задумался, после чего проговорил.
«Я испугался, впал в ступор. Знаете, со мной так бывает, когда я не могу пошевелиться от страха». «Ты не выглядишь пугливым», — он усмехнулся. «Меня, например, вообще не боишься».
«Так вы не стреляйте из автомата у меня над духом». Мне не оставалось ничего другого, кроме как улыбнуться в ответ. Он бросил сигарету, растоптал ее ботинком, после чего сказал.
«Знаешь, что я думаю, Лучано? Я думаю, ты знал, что произойдет, и участвовал в этом. Это ты звонил в ресторан?»
«Нет», — я покачал головой. «Если вы так уверены в этом, то докажите». Из ресторана вышел еще один мужчина в костюме, двинулся к нам, остановился, тоже вытащил сигарету и обратился к коллеге.
«Но имеешь его, Дональд, там все в крови, у него весь магазин высадили. А это кто?»
«Похоже, что свидетель». Коннелли не оставалось ничего, кроме как признать это. «Итальянец, Лаки Лучано».
«Он точно не просто проходил мимо», — заметил второй детектив.
«Я не имею к этому отношения, детектив», — я покачал головой. «Я просто зашел в телефонную будку и позвонил своей женщине, это все».
«Ты был на месте убийства», — сказал Коннелли. «Нам нужно допросить тебя. Мы задержим тебя до выяснения обстоятельств».
Он повернулся к одному из патрульных и сказал.
«Отвезите его в участок, я допрошу его еще раз, когда закончу здесь».
Двое патрульных взяли меня под руки и повели к машине. Посадили на заднее сиденье. Внутри было тесно, а передо мной была решетка. Воняло тоже не очень приятно. Дверь за мной захлопнулась. Легавые сели на переднее сиденье. Один из них завел машину, и она тут же тронулась. Я выдохнул. 48 часов до выяснения. Это все, что они могут себе позволить, не больше. И к этому делу они меня никак не привяжут. Но то, что я снова влез в это, уже плохо. Да, почти месяц мне удавалось сидеть тихо, но сейчас, увы, проблемы снова могут появиться.